моральнай шкоды з-за неправамернага ўнясення яго ў спісы невыязных з краіны. У якасці падставы для забароны на выезд паганяйлы указывалася тое, што ён нібыта з'яўляецца даўжніком ці зацікаўленай асобай адносна даўжніка па справе аб банкрутстве. Паганяйлу спатрэбілася 3 месяцы, каб дамагчыся выключэння з гэтага спісу. У МУС потым спаслаліся на тэхнічны збой. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Отказчиками выступают Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство внутренних справ. Их представники заявили, что не признают претензии Гары Паганяйлы, однако спробовали перекласти вину одни на одних. Представник Минфину отзначил, что коли суд примет решение об спагнании шкоды, то яе повинно выплатить іншое министерство, якое будет признано виноватым. Поводле представника Минюсту, суды не передавали информации об включении Паганяйлы у банк невыязных, и такого решения у них не прималось. Начальник департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ Алексей Бягун представил суду перечень на позов Паганяйлы. У суде он доводил, что установить конкретную особу, якая виноватая во внесении Паганяйлы у спис, немагчыма. Так само немагчыма вынять серверы для техничной экспертизы, бо это приведет до полного пролечу системы помежного контролю на 30-40 суток. Поводле Бягуна, хоть у архиве и есть документ об обмежевании выезду, але не достать, не раздруковать его немагчыма. Гэтак сама немагчыма з ягоных словаў прадставіць дакумент, паводле якога Паганяйлу быў дазволены выезд. Бягун заявіў у судзе.
Технічныя сведения о вас в банке данных оказали. Установить, каким образом это произошло, не представляется возможным. В банке данных было отражено, что сведения внесло Министерство юстиции. Проведенной проверкой было установлено, что от Министерства юстиции эти сведения не поступают. То, что вы видели на экране, это видит пользователь. Это вам ничего не даст.
Да.
Не даст. Если такой пользователь не видит по жалобам писца, которые неоднократно поступали в Министерство внутренних дел, была проведена с соответствующими службами полная проверка, есть соответствующее решение по данному вопросу. Больше писать ничего не буду и не хочу.
Хоть суд и не задоволил ходатайство Паганяйлы об выманне необходимых документов с архиву, позовник будет потребовать этого праз іншие институты. У своим слове правоборонца заявил, что мы маем справу с фальсификацией известок. И он отзначил, что с этой причины больше за 3 месяца порушалось его право на выезд.
Мое право на честное имя было ущемлено. Мое право на честь и достоинство также были ущемлены. Потому что те основания, по которым я был ограничен правильно, является в общественном мнении все-таки дискредитирующим меня как гражданина и общественного деятеля. За свое честное имя я вынужден был бороться, до сих пор боюсь. Поэтому я и прошу суд взыскать с Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, за которых должна нести ответственность казна Республики Беларусь 3 миллиона белорусских рублей и 300 тысяч возврата госпошлины.
У суде выступили сведки правоборонцы Олег Гулак и Валентин Стефанович, которые так само были из-за техничного сбоя, включенные у спис невыездных. Усяго заборона на выезд тычилася 17 оппозиционеров, журналистов и активистов. Стефанович сомневается, что позов будет задоволены, бо доверу до судов нема, коли это тычится таких резонансных справ. Але коли позов Паганяйлы будет задоволены, то он так само будет домагаться компенсации моральной шкоды.
У меня особисто никаких сомневов, тем, что это было спланованное акция о дочинении для представников белорусской оппозиции неурадовых организаций нема. Это было спланованное мероприятие УЛАДа по обмежеванию конституционных прав у своих громадян.
Рашэнне па пазову Гары Паганяйлы будзе абвешчанае 23 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Александр Лукашэнка прызначыў Віктара Шэймана кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі, вызваліўшы яго ад пасады памочніка прэзідэнта па асобых даручэннях. Пра тое, што азначае вяртанне Віктара Шэймана ў кіроўную абойму, мы гутарым з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Вось, Юрый, фактычна Шэйман вяртаецца на пасаду прэзідэнцкага заўгасу. Менавіта так успрымаецца пасада кіраўніка справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Наколькі эта пасада ўплывовая ці, мякка кажучы, не надта ўплывовая?
Ну, она, вы маеце рацыю, она не ўплывовая і для чыноўніка, палітыка калібра Шэймана, она нават такая прыніжальная, я б сказаў. Але гаспадар Шэйман якраз той чалавек, як паказала яго кар'ера, калі не яго красіць месца, што называецца, батальон красить мясо. Он займал разные посады. Он был министром внутренних справов, был керовником администрации, был генпрокурором, был держсекретаром. Але на всех этих посадах ягоная влада значила значно больше, чем просто вот формальные полномочия. Причем я хочу сказать, ну так, это посаду, он занял эту посаду, але я не уверен, что это опошняя посада. Я хочу пригадать, что было перед гэтым. Перед гэтым, после того, как в 2008 году его Лукашенко, так бы мовить, отхилил, он 4 года был помощником президента в межах секретариата Рады Безпеки. 4 года. После этого на минулом тыдні президент его призначает помощником не в складе секретариата. И прос литерально тыдень новое призначение. Ну, коли вот так вот ракета идет на взлет, так и неведомо, где она спынется. Что тычется особо с Подорошеймана, ну, варто пригадать, что, ну, справа тем, что нелояльных Лукашенко людей там просто уже нема давным-давно. Але Шейман был той человек, який сидел разом с ним в машине под Лиозно, как мы памятаем.
Легендарный стрел.
Да, и он, до речи, один из 4 людей, якія были под санкции, потрапили под санкции не за там выборы и все иншее, а за дотычность до возникнения людей. Шейман, Павличенко, Навумов, Сиваков. Трое уже в отставце, так или иначе, этот был как был тени, зараз он вертается.
Юрий, а что можно сказать вот про формальное его понижение? Сдается, коли не помыляюсь, был он понижен в посаде после выбуха у Менску?
Так, был понижены после выбуха в Минску, после 4 липня 8 года. Ну и так вот многие мерковали, что вот, мовляв, приходит команда молодых волков, так сказать, людей, ну, может, не либеральных, але больше прагматичных, а вот, мовляв, так сказать, такой хардлайнер у особления жесткой линии Шейман, вот его прибирают. После этого, заправды, была либерализация, але, ведаете, после 19 снежня 10 года, это молодые волки, так сказать, показали себя уж такими прагматиками и либералами, что, может, и Шейман на их тле, так сказать, выглядая не самым горшим.
И тем не менее, Юрий, самого Шеймана часом называли тигром, або таким злым, зловесным гением лукашенковского аппарату. Вы уже сгадали той черный шлейф подозрения у дотычности до возникновения у людей, которые тягнутся за Шейманом. Так что означает его вертание на керовные роли? Это то, что белорусская политика застанется у сезоне заморозков и конфликту с Заходом.
Я думаю, что все-таки с уликом вот такого, как бы, шлейфу с подара Шеймана, по меньшей мере его, так бы мовить, вертание, ци початок вертания, не означает, скажем так, некой либерализации. Это все-таки миновито его призначение, на мой погляд, это прямая просто поуха Заходу.
Оглядальник Радио Свобода Юрий Дракохруст про вертание Виктора Шеймана.
Як зняволеному выстаяць у экстремальных умовах турмы? Былы вязень сумлення, доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тем, кто не собирается сдаваться во умовах неволи. Кожную неделю у эфиры парады профессора Бендажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Повтор передачи Алены Струва вы почуете в эфире поздней. Улады Швеции адмовілі беларускай журналістцы Вользе Класкоўскай у відзе на жыхарства. Класкоўскую вырашылі дэпартаваць разам са старэйшай дачкой. А шасцімесячнага сына Вольгі, які мае шведскае грамадзянства, гэта не тычыцца. Вольга Класкоўская сваю гісторыю распавяла Радыё Свабода. Для мікрафону Валер Каліноўскі.
Цяпер Вольга Класкоўская жыве ў Стакгольме ў арандаванай кватэры. З ёй двое дзяцей: Мірослава 11 гадоў і Адам, якому 6 месяцаў. Вольга замужам за шведскім грамадзянінам. Вольга раней, да 2011 году, легальна жыла ў Швецыі, маючы польскія дакументы аб прытулку. Але ў красавіку 2011 году, пасля арышту яе брата Александра Класкоўскага за ўдзел у плошчы, Вольга разам з дачкой вярнулася ў Менск, каб падтрымаць гэтым самым брата палітвязня. Вольга прыходзіла на паседжанні суду над братам, выступала з пратэстамі супраць ягонага пераследу.
Я вярнулася, я адмовілася добраахвотна з міжнароднай абароны. И официально про это так само поведомила миграционной службе и позбавилась этого документа и статуса. Ну, у меня там свои неприемности пришлись, скажем так, так само в связку с активностью с моей. Просто вырашила, что треба больше спокойной обстановки, скажем так.
У жнивні 2011 года Вольга Класковская вернулась в Швецию и жила там легально, маючи шенгенскую визу. У вересні она познакомилась со своим будущим мужем, шведским громадянином, а в студені 2012 года взяла с ним шлюб.
Ні, я познайомилася вже зі своїм мужем у вересні і женилися ми у студені. Одразу після шлюбу, ось літерально, у лютому мужа подали документи особисто, з'їздили у міграційну службу з мужем. І мені дозволила міграційна служба чекати уз'єднання сім'ї у Швеції, бо я вже тоді чекала дитя.
Першая отмова пришла у красавику. Вольга не имела права обскарджвання, а просто подавала новые и новые заявы на перегляд справы каждый месяц. Коли народился сын Адам, Вольга с мужем подали новую заяву об уз'єднанні сім'ї у сувязі с додатковими околичностями. Але вынік был такий самый.
Отмову я отримала літерально праз месяц в жнівні, что вы мусите покинуть країну. Вось, и копия рішення пішла в міграційну поліцію так само. Это значит, что я примусово буду депортована. На конт Мирославы, она старейшая дочка моя, и она так само подлегает депортации, высылки. А на конт сына ничего не написано, бо он громадянин Швеции и не может быть объектом депортации с краины.
Вольга далей вела перемовы с миграцийной службой. Апошняя размова была в минулую пятницу. Тады подтвердили усе ранейшие рашенни и обяцали ближайшим часам прислать новый документ. Вольга тлумачить такое рашенне уладов суровыми миграцийными парадками Швеции. И она не збирается сдаваться.
Буду новое заявление подавать, буду до керавництва так само звертаться краины, бо такие правила, яны, как бы, какие порушают национальное законодательство, международное, таких в уголе не мусит быть. Бо это, ведаете, это не особисто во мне речь, у моей персоне. Так уже есть такие выпадки, на жаль, миграционное управление так робит.
Покуль у Вольги Класковской есть шенгенская виза, дейная до конца лютого. Что будет поздней, сказать тяжко.
Ну, глядеться на нелегальное становище, ховаться просто. Дочекалася, что в Беларуси доводилось ховаться, и зараз у Швеции.
Сказала Вольга Класковская по телефону со Стокгольму. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Віктор Шейман призначено керівником справами президентської адміністрації. Шейман застається у близькому оточенні Лукашенки від 94-го року. У Вашингтоні проходить інаугурація президента США Барака Обами на другий термін. Швеція вирішила депортувати білоруську Вольгу Класковську. Її відмовлено у візі на жихарство, не глядячи на те, що її муж і син – шведські громадяни. У Вітебську означають наближення юбілею Костуся Каліновського вивішуванням національного стягу. Помер ветеран одраджения историк Михась Чернявский. Развитание отбудется у Менску завтра. По факте смерти городенского журналиста Юрия Гуменюка. Распочатое следство. Прем'єр-міністр Білорусі Анатоль Тозік пропонував підвищити заробок працівникам дошкільних дитячих установ, одночасово піднявши плату за утримання дітей у дитячих садках. Супрацовники галіни і батьки заявляють, що підвищення тарифів на садки для батьків не вирішить проблему низьких заробків. З протягом теми Галина Бакунчик.
У дітей, які ходять у Менський дитячий садок номер 314, батьки – люди різних соціальних груп і різного рівня забезпеченості. Относины до махчимых новаций по оплате у них так само розные.
Хотелось бы, конечно, чтобы бюджет добавлял побольше. Ты платил достойно за зарплату работникам. Но если в бюджете нет денег, тогда придется и родителям тоже помогать.
В уголе я отношусь к этому сыноше, бо все должно быть платно. В уголе вся та атмосфера, якую стараюсь работники садков, в уголе зависит от сроткого бюджета. Все должно быть оплачиваемо.
Сами готовы платить?
Да.
Я считаю, что это неправильно. Мы платим налоги для этого. Это не выход из положения. Можно поднимать тогда зарплату и продавцам, и учителям за счет родителей, сделать платные школы и так далее.
Проблема низких заробков для супрацовников дитячего садку номер 314 актуальна так само, как и для інших аналогичных установ Украины. Однако, ці магчыма і вырашить, беручи больш грошей з батьков, загадчица садку Лілія Усович не упэўненая.
Я лічу, что пакуль что не треба повышать эту оплату. У одним дитячим садку гэта магчыма зарабіць, а другим може і не. Браслойка невеликая. Наши белорусскомовные группы батьки сгодны были бы платить больше, потому что я не ведаю, сколько отрымливают выховательки и помощники. Конечно, это их обурает. Но я не сгодны. А где-то другие у нас есть группы, где есть и шмат детные семьи. Им тяжее будет поднимать, конечно, эту оплату. Нянечки нигде 1 300 000 чистыми. Выхователи так само где-то около 2 миллионов. Кухон на 1 200 000, повар 1,5 миллиона. Замес 3 поваров, працу и 1, и полгода не можем знать семейку. На такую плату никто не хочет есть. Тяжко, конечно.
Алла Леонидова – шматдетная мать. Тому кошт наведывания садку для ее детей снижены на полову – 60 тысяч за место звычайных 120 за дитя. Але и при этом батьки тратят на своих детей немалые гроши, бо плата за харчевание – только частка официально вызначенных выдатков. Остатние гроши собирают, так бы мовить, неформально, але шмат и регулярно, каже спадарня Алла.
Постоянно через это прохожу, потому что я все время хожу на собрания, на родительские. Но вот как приходишь, все время деньги собираю. Все время. Туалетной бумаги там нету, воды там у них тоже нету, и на окна собирали, и так далее, и тому подобное. То есть они все время что-то собирают, как бы так это неофициально. Так или иначе, а если они не увеличивают плату в садах, все равно они с родителей собирают в другом месте.
Директор громадского объединения шматдетных семей «Добрая воля» Леонид Скрабогатый меркует, что, как поднять заробки у дошкольных детячих установах, уладам достатково переглядеть, размерковать бюджетных выдатков.
Заработки у чаших садочках ниже ниши, а работа нелегкая. Повеличить зарплату за кошт того, чтобы батьковские выплаты повеличить. Мне такая идея не подобается в том плане, что зараз все газеты пишут о том, что администрация купляет дорогостоящие автомобили. Губернатор Брестской области набыл тяжелый автомобиль, который коштовал больше, чем выплаты всем приемным семьям Брестской области за целый год. Я думаю, что такая же ситуация и с этими выплатами расходов по чаших садочках. Просто надо переразмерковать бюджетные сродки так, как менее такие актуальные потребы от класси, а более необходимые. Скажу, чего задоволивать.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз завернем у нашу пошту.
Паштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Ганна Шерсман з Вілейки. Чому у мирный час у Лукашенка выпомагатых столько узнагородов? Глядели недавно по телевизору некую урочистость. У некоторых генералов орденов медалёв на все пузо. На яких это фронтах яны кров проливали? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Свежий выпуск агляду пошты выйдзе ў нашым эфіры ў сераду. 20 студзеня памёр гісторык, археолог, пісьменнік, адзін з айцоў руху за незалежнасць Беларусі Міхась Чарняўскі. Анкалагічная хвароба абарвала яго жыццё на 75-м годзе. Вянок памяці ад Юрася Бушлякова.
Міхась Чарняўскі нарадзіўся 7 сакавіка 1938 году ў вёсцы Круці Мядзельскага раёну. Яшчэ ў дзяцінстве захапіўся гісторыяй і археалогіяй. Атрымаў адукацыю ў Менску, спачатку настаўнічаў на роднай Мядзельшчыне, а пасля ўсё жыццё да апошняга дня займаўся навуковай дзейнасцю. Працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук, як археолог вывучаў нёманскую археалагічную культуру, даследаваў крэменездабыўныя шахты, крэйдавыя раскопы ў Ваўкавыскім раёне, помнікі каменнага і бронзавага веку па ўсёй Беларусі. Міхась Чарняўскі разам з Уладзімірам Караткевічам, Зяноном Пазняком, Лявоном Баразном, Міколам Ермаловічам быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», разгромленага ў 1973-74 годах. Згадвае гісторык Валентин Голубеў.
Это прыклад для нас, ваганне за Беларусь. Это сапраўды, па сутнасці, апошні палітычны, можна сказаць, зняволены, які быў яшчэ пры часы Савецкага Саюза. Ён перажыў цяжкі час рэпрэсій. Рэпрэсіі былі не толькі ў палітычным сэнсе і ў навуковым, но дзякуй Богу, тады ў нас быў дырэктарам Інстытута гісторыі Іларыён Іфодзіч Ігнаценка, ён змог спадара Міхася падтрымаць. Ён быў увогуле ў нацыянальным руху не гарлапан, а просто моральным, ідэйным лідарам.
У 88-89 годах Міхась Чарняўскі быў сярод стваральнікаў Народнага фронту, адраджаў сацыял-дэмакратыю. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Міхась Чарняўскі быў нязменным рыцарам Белорусское отряжение. Это основальник ДБМ, основальник Громады и основальник БНР. Свою деятельность, как белорусский патриот, он начал в молодые годы. Еще в 70-х годах не раскрался за эту деятельность. Он был одним из лучших археологов в нашей стране за межами. Да, если достаточно пригадать его раскопки нелепичных шахтов, копальню под Волковыском, был выдатным мастаком и литератором.
Михась Чернявский удельничал у рыхтовании энциклопедии «История белорусского мастацтва», «Археология Беларуси», «Энциклопедия истории Беларуси у шести томах». Консультовал энциклопедию «Археология и нумизматика Беларуси». Ён аўтар захапляльных дзіцячых кніжак пра старажытны час, «Страла Расамахі» і «Вогнепаклоннікі». Але зацікаўленні Міхася Чарняўскага не абмяжоўваліся старажытнай гісторыяй. Чарняўскі напісаў кнігі «Правадыр крылатых вершнікаў», «Ян Кароль Хаткевіч», «Дзесяць бітваў», «Як пошух Маланкі» Расціслаў Лапіцкі. На думку гісторыка Ігара Кузнецова, самая галоўная заслуга Чарняўскага ў тым, што ён упершыню адкрыў праўду пра мядзельскае і смаргонскае моладзевае падполле.
Самая главная, думаю, его заслуга состоит в том, что он впервые открыл правду о мядзельско-смаргонском молодежном подполье, то, что он объединил вокруг себя ветеранов сопротивления послевоенного, антисоветского. Наверное, лучшего специалиста, который занимался этими вопросами, уже, наверное, и не будет. И мы, наверное, в своих работах будем еще не раз ссылаться на его имя.
Этим летом Михась Чарняўскі збіраўся здесь свою заповедную мару, зладить раскопы городища у родной вёсцы на Мядзельшчыне. Теперь это мае зрабіць ягоны сын, так само археолог. Пахаванне Михася Чарняўскага отбудется 22 студзеня на радзіме у вёсцы Круці на Мядзельшчыне.
Вянок памяці Михася Чарняўскага. А зараз прыватныя нататкі на старонках гістарычнага календара. На гэты раз пра замах на Брэжнева. Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Двадцать другого студеня 1969-го Віктор Ілін робить замах на Брежнева. Віктор Ілін вирішив забити Леоніда Брежнева. А ось Леонід Брежнев Віктора Ілліна забивати зусім не збирався. По правді кажучи, він навіть не ведав, хто це такий. Але навіть не ведаючи, дав Віктору Ілліну безплатне житло, адукацію, медицину і мирне небо над головою. Ось який він був, Леонід Брежнев. За що ж його було забивати? Віктор Ілін був молодший лейтенант, а Леонід Брежнєв був генеральний секретар. Леонід Брежнєв сам був неколі молодшим лейтенантом, а Віктор Ілін, коли б захотів, сам мог би стати генеральним секретаром. У країні Леоніда Брежнєва для всіх були рівні можливості. Віктор Ілін захоплявся Менчуком Лі Гарві Освальдом. Один стріл і славутий на увесь світ. А Леонід Брежнєв захоплявся сам собою. Дагэтуль невідомо, що легше. Віктор Ілін утек со своей войсковой части из-под Ленинграду и прилетел 22 студеня 69-го у Москву. А Леонид Брежнев жил у Кремля и никуда оттуль не утекал, бо никого он не боялся, хиба что космонавтов трошечки, бо никто не ведая, як оно там на версе может отбыться. Утекаючи, Віктор Ілін скрав два пістолети Макарова и патроны до их. А Леонид Брежнев ничего не крав, ему народ все сам отдал, доброохотно. Віктор Ілін перапрануўся ў міліцейскую форму і прабраўся ў Крэмль. А Леонід Брэжнеў акурат сабраўся адтуль ненадоўга выехаць, каб паглядзець, як жывуць такія, як Віктор Ілін. Можа падказаць, што дапамагчы, а Віктора Ілліна ніхто не хацеў слухаць. Віктор Ілін даведаўся, што Леонід Брэжнеў заўжды едзе ў другой машыне. Таму ён прапусціў першую. А Леонід Брежнев посадил у другую машину космонавтов. Так и он был человек, Леонид Брежнев. За что его было забивать? Виктор Ілін пропустил первую машину, вышел до другой и выпустил 11 кулей у ее лобовую шибину. А Леонид Брежнев спокойно выехал про зиншую браму на третьей машине. Віктор Ілін хотів забити Леоніда Брежнєва, а стріляв у космонавтів Лявонова, Миколаєва, Берегового і космонавтку Тирашкову. А Леонід Брежнєв ні у кого не стріляв. Такий він був чоловік. За що його було забивати? Віктор Ілін забив керівцю машини, у якої їхали космонавти, і тяжко поранив міліціянта, який кинувся йому на перейми. Космонавти отримали легкі пошкодження, а Леонід Брежнєв – ні драпіни. Добре мати власних космонавтів. Віктора Ілліна признали хворим, а Леоніда Брежнєва – здоровим. Дагэтуль невядома, што лепш. Рыхтуючы зрабіцца тэрарыстам, памятай, страляючы ў Леоніда Брежнєва, ты можаш страляць у Віктара Ілліна. Ці наогул у Валянціну Тирашкову. За што іх забіваць?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Радіо «Свобода» – основні теми дня. Віктор Шейман призначений керівником справами президентської адміністрації. Шейман залишається у близькому оточенні Лукашенки від 94-го року. У Вашингтоні проходить інаугурація президента США Барака Обами на другий термін. Швеція вирішила депортувати білоруську Вольгу Класковську. Її відмовлена у віді на жихарство, негледячи на те, що її муж і син – шведські громадяни. У Вітебську означають наближення юбілею Кастуся Каліновського вивішуванням національного стягу. Помер ветеран адраджэння гісторик Міхась Чарняўскі. Развітання адбудзецца ў Менску заўтра. Па факце смерці гарадзенскага журналіста Юрыя Гуменюка распачатае следства. Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Опит зняволеного лікаря, листи в'язнів, підтримка свояків. Ведуча циклю Алена Струве.